Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Наследие «Железной леди». 85 лет Маргарет Тэтчер. Вакханалия после гей-парада в Белграде. Кто стоит за экстремистскими группировками в Сербии? Российские регионы. Сегодня речь пойдет об Ингушетии. И что знают россияне о деле Сергея Магнитского? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Год. Лидер оппозиции Маргарет Тэтчер. Встреча консерваторов.
Железная леди западного мира, боец холодной войны, воинственная мещанка и даже пекинский заговорщик. Да, если они именно так хотят интерпретировать мое отношение к ценностям обороны и свободам, которые являются фундаментальными для нашего образа жизни. Под словом «они» я понимаю весьма странный союз между товарищами из Российского Министерства обороны и нашим Министерством обороны. Они вольны называть меня как угодно, если они считают, что мы не должны замечать растущую российскую военную мощь.
В среду, 13 октября, бывшему премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер исполнилось 85 лет. Рядом со мной в студии директор вещания «Радио Свобода. Свободная Европа» Джон О'Салливан, в прошлом спичрайтер леди Тэтчер. Как произошла первая встреча?
В 70-х годах я был молодым парламентским журналистом, а она министром образования. Я присутствовал на обеде, который был устроен как раз для того, чтобы мы могли обсудить с ней ее политику. Я был единственным представителем прессы, который относился к ней с симпатией. Все остальные представляли левые идеи и относились к ней весьма враждебно. А в результате я оказался единственным человеком, с которым она поссорилась. У нас была долгая дискуссия по поводу ваучеров для образования. Сейчас, кстати, она склонилась к моей точке зрения, но в то время между нами разгорелся жаркий спор, к немалому удовольствию журналистов за столом, которые разделяли левые убеждения. Но мне это сослужило хорошую службу. В то время я еще не понимал, что госпожа Тэтчер любит хороший спор, словесные баталии, и, соответственно, она любит людей, которые с ней спорят. И хотя я вышел с того обеда в состоянии безысходности, оказалось, что именно он заложил основу нашей долгой и счастливой дружбы.
Вот я только что привела список прозвищ и эпитетов, которыми награждали Маргарет Тэтчер. Она их сама собрала и представила под смех и аплодисменты публики. Как вы думаете, какой-то из них отражает суть ее характера? Вы бы какой-то из этого списка выбрали?
Из этого списка, возможно, ничего, разве что «Железная леди». Как вы знаете, «Железной леди» ее первой назвала советская газета «Красная звезда». Определение было дано в ответ на ее речь, которая, кстати, была частично написана историком Робертом Конквестом. Именно за эту речь ее окрестили «Железной леди», но она сама восприняла это как комплимент. Но я бы не стал применять к ней какие-то метафоры. Я бы просто сказал, что она была для страны самым успешным примером. Премьер-министром 20 века.
Вот вы заметили, что определение дала газета «Красная звезда». Это показательно, потому что советское руководство и, в первую очередь, военные рассматривали ее как ястреба, именно из-за того, что она неустанно напоминала о необходимости противостоять советской военной мощи. Июль 1982 года. Тэтчер на пороге дома номер 10 на Даунинг-стрит, рядом президент США Рональд Рейган.
Мы не можем полагаться на добродетель в вопросах безопасности. Мы можем полагаться только на твердую оборону. Но мы признаем в то же время, насколько важно попытаться начать переговоры о разоружении с Советским Союзом, чтобы баланс сил и сдерживания были обеспечены при более низком уровне вооружения.
Напомню, со мной в студии Джон О'Салливан, в прошлом спичрайтер Маргарет Тэтчер. В какой степени ее стремление достойно противостоять советской военной машине и в то же время вести переговоры о разоружении, в чем она поддерживала Рональда Рейгана, оказали влияние на политику остальной Европы тех лет?
Это было очень важно для консолидации усилий и воли, особенно в Западной Европе, с 1979 по 1985 годы, то есть до того момента, когда прошла первая встреча на высшем уровне между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. В это время в Европе нарастало мощное движение за мир. Этому движению тайно помогали из Советского Союза, но тем не менее у него были и собственные корни – пацифизм западноевропейских левых. Это движение могло собрать на марше протеста до 2 миллионов человек, а в 1983-84 году в Европе прошли массовые демонстрации против размещения американских ракет на европейском континенте. Госпожа Тэтчер сделала две вещи. Она разместила ракеты на территории Германии, и она временно приютила ракеты, предназначенные для Германии, когда ее попросил об этом Гельмут Шмидт, который не мог разместить ракеты у себя из-за протестов левых. А во-вторых, она проехала по европейским столицам, убеждая политиков и консолидируя европейское мнение. Она была не одинока. С аналогичной позицией выступали Гельмут Коль и президент Италии Франческо Кассига. Но она была, возможно, больше всех на виду. Она говорила без обиняков. И еще все знали, что у нее есть частная телефонная линия с Рональдом Рейганом, а это придавало ее словам еще больше силы.
1984 год. Из книги Джона О'Салливана «Президент, папа и премьер-министр. Три человека, которые изменили мир».
По дороге в аэропорт премьер-министр вылетала на похороны Юрия Андропова. Один из ее помощников, Робин Батлер, заметил, что на Тэтчер были туфли-лодочки на высоком каблуке. Он спросил, уж не собирается ли она присутствовать на похоронах в этих туфлях. Да, в этом случае он настоял на том, чтобы машина премьер-министра остановилась у обувного магазина, и она могла купить сапоги на меху. Единственная обувь, приемлемая для похорон члена Политбюро, требовавших нескольких часов стояния на Красной площади, на морозе. Купив сапоги, Тэтчер всю дорогу до Москвы жаловалась на их заоблачную цену. На следующий день все произошло так, как предвидел Батлер. Тэтчер пришлось несколько часов простоять на морозе. После похорон она нанесла визит вежливости преемнику Андропова Константину Черненко, выпила бокал шампанского и вернулась к своему лимузину, чтобы ехать в московский аэропорт. Сев в машину, она начала извиняться перед Батлером. «Робин, я не должна была поднимать такую шумиху из-за того, сколько стоит эти сапоги», — сказала она. «Когда я на приеме увидела Черненко, я сразу же поняла, что сапоги — благоразумная, долгосрочная инвестиция». Инвестиция оказалась среднесрочной. Черненко умер через год. Вице-президент Буш думал абсолютно так же, как Тэтчер. Прощаясь с сотрудниками посольства США в Москве после похорон, он съязвил. Через год на том же месте, в тот же час.
Но кумиром советской мыслящей интеллигенции Маргарет Тэтчер стала только в 1987 году. Уже при Горбачеве. Ее попросили дать интервью трем китам советской внешнеполитической журналистики. Она согласилась при одном условии. Интервью будет транслироваться в прямом эфире. В прямом эфире страна услышала вопрос британскому премьеру. «Но вы же не будете отрицать исторические достижения социализма?» И ее ответ. «Какие достижения?» А потом повисла долгая и неловкая пауза. Ноябрь 1989 года, только что упала Берлинская стена.
Вчера вечером и сегодня утром я смотрела на эти сцены по телевидению. На лицах людей была радость. И когда смотришь на то, что для них означает свобода, понимаешь, что невозможно удушить или подавить стремление человека к свободе.
И именно она в свое время убедила Рональда Рейгана, что с Михаилом Горбачевым можно и нужно иметь дело. Джон О'Салливан, много написано о той трансформации, которую прошла эта женщина от молодой партийной работницы, выходца из простой британской семьи, до леди во всех отношениях. Вы наблюдали за этим процессом. Как она смогла это сделать?
Она очень умная женщина. Об этом часто забывают в дискуссиях о силе ее характера. Во-первых, она приобрела очень хорошее образование, причем в разных областях – научное, юридическое, экономическое. Она никогда не прекращала учебу. Всю свою жизнь она последовательный студент. А когда она в середине 70-х годов стала лидером консервативной партии, она немедленно сформировала вокруг себя группу экономистов, специалистов в различных областях, включая внешнюю политику, Америку и проводила с ними немало времени, просто эксплуатируя их знания, чтобы укрепить свою позицию. Это во-первых. А во-вторых, Великобритания не разделена на классы. В Великобритании всегда было много социального движения. Против нее не было предрассудков в обществе по каким-то классовым или экономическим мотивам. Предвзятое отношение в глубине людского сознания было, возможно, основано лишь на том, что она женщина. Ей часто говорили: «Как ты можешь стремиться стать премьер-министром? У тебя же двое детей. Политика потребует от тебя все твое время». Да, она сталкивалась с подобного рода предрассудками, но она смогла их преодолеть.
Джон О'Салливан, в прошлом спичрайтер премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, а ныне директор вещания радио «Свобода. Свободная Европа». Маргарет Тэтчер, теневой министр охраны окружающей среды, 1975 год.
Некоторые социалисты полагают, что люди должны быть цифрами в государственном компьютере. Мы полагаем, что они должны быть личностями. Мы все разные. Ни один из нас, слава богу, не похож на другого, как бы социалисты ни притворялись, что это не так. И мы полагаем, что у всех нас есть право быть разными. Но для нас любой человек в равной степени важен.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В минувшее воскресенье в столице Сербии состоялся первый гей-парад. Около 1000 участников шествия гордости прошли по центру Белграда. Власти обещали им полную безопасность, и это обещание выполнили. Гей-парад прошел в оцеплении полиции, а его участники потом были на полицейских же машинах, перевезены в удаленные от центра районы, чтобы на них не напали экстремисты. Однако спокойно прошла лишь официальная часть манифестации. 5600 полицейских, выведенных на улицы Белграда, попали под удар около 6000 агрессивно настроенных юношей, которые громили все подряд. Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.
Согласно полицейским оценкам, в Белграде на полицию нападали около 6000 человек. Полицейские утверждают, что никогда не встречались с таким количеством ненависти и насилия на улицах Белграда. Полиции удалось избежать кровопролития.
Кто-то называет их хулиганами, кто-то противниками парада сексуальных меньшинств, кто-то борцами за традиционные семейные ценности. Но так ли это? После очередных беспорядков, устроенных в Белграде, возникает вопрос, кто эта молодежь и какая у них на самом деле цель. Над темой работала наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
В воскресенье улицы центра Белграда были похожи на поле боя. Со всех сторон в организованном порядке на полицию нападали тысячи юношей. Били камнями из мостовой, железными прутьями, бросали факелы и петарды. Была также зарегистрирована и стрельба из оружия. Они громили город, поджигали автомашины, мусорные контейнеры, вызвали пожар в здании штаб-квартиры главной правящей в Сербии Демократической партии, разбили окна государственного телевидения и других общественных зданий, витрины магазинов. Масса товаров были разворованы. Был даже разгромлен купленный на благотворительные средства автобус, которым был установлен аппарат для маммографии. Женщины могли бесплатно пройти исследование молочных желез. Вот что день после беспорядков заявил директор отдела управления сербской полиции Веселин Велювич.
Установлено, что в результате были ранены 132 служащих полиции, 5 из них тяжело. Травмы получили и 25 граждан, из которых тяжелый один. Уничтожены 15 полицейских автомашин и огромное количество защитного оборудования. Интервенция полиции длилась 7 часов. Очень любопытно, что 60% всех задержанных приехали в Белград из других мест в Сербии. Полиция в сотрудничестве с прокуратурой продолжает поиски лиц, которые принимали участие в нарушении правопорядка и спокойствия граждан, а также в уничтожении имущества Белграда.
Материальный ущерб, нанесенный городу, оценивается 1 000 000. Имущество полиции – 500 000 евро. Задержаны 250 человек. На сегодняшний день под арестом остались 66. Аресты продолжаются. Помощник министра юстиции Сербии Слободан Хомин обещал, что все виновники беспорядков будут сурово наказаны. Согласно новому закону, им грозит до 8 лет лишения свободы.
Мы ясно должны подчеркнуть, это были беспорядки, спровоцированные не отдельными лицами, вышедшими с протестом, а организованными группами людей, опирающихся на ультраправые организации и экстремистские группы болельщиков футбольных клубов.
А вот рассказ молодого социолога из Гельсингского комитета по правам человека Ивана Кузьминовича, которому в воскресенье удалось подключиться к одной из этих группировок.
Группа, временным членом которой я был, состояла из более чем 500 очень молодых людей. Руководство было хорошо организовано. У них было оборудование для прослушивания полицейских переговоров, и они постоянно по мобильному телефону были на связи с кем-то. Так мы получали указания, куда двигаться, по каким улицам. Хочу особо отметить, что они время от времени заходили в храм Святого Марка, и мое личное впечатление, в воскресенье эта церковь служила чем-то вроде штаба. С ними был и один священник сербской православной церкви. Он не походил на предводителя группы, но вокруг него постоянно находились человек 20. У них с собой был крест, на котором было написано «Истина». Потом церковь открыла свою дверь для тех, кто бежал от полиции, и стала для них убежищем. Я уверен, у сербских ультраправых организаций нет сил самостоятельно организовать такую большую операцию.
Руководство Сербской Православной Церкви воспротивилось проведению гей-парада в Белграде, одновременно призвав остальных его противников не применять насилие. Однако представители консервативного крыла церкви грозили геям и лесбиянкам Содомом и Гоморой. Теперь церковь отрицает свою причастность к беспорядкам. Сербский епископ Атанасий заявил:
«Вы должны знать, что между теми, кто сопротивлялся силами правопорядка, нет никого, кто бы получил поддержку Сербской Православной Церкви, если ж те, кто скрывается за Православной Церковью».
В Белграде арестован лидер одной из самых известных сербских клерофашистских организаций «Образ» Младен Обрадович. Кстати, он студент богословского факультета. Утверждается, что у него найдены планы действий и список контактов для проведения беспорядков. Прокуратура расследует, кто финансирует эту организацию. Поговаривает, что деньги, в частности, поступают и из России. Наш собеседник – специалист по вопросам безопасности профессор Зоран Драгишич. Ваш взгляд на беспорядки в Белграде. Имеют ли эти события более широкий контекст, чем отдельный насильственный протест против проведения гей-парада?
Я считаю, что это было политически организованное и мотивированное насилие со стороны подпольных, политизированных формирований в Сербии. Они уже долгое время пользуются любой возможностью спровоцировать насилие на улицах Белграда и бросить вызов государству. Гей-парад был лишь поводом для того, что произошло. На самом деле, это была попытка финансовых покровителей и организаторов этих групп хулиганов нанести удар по государству и продемонстрировать свою силу и мощь. И они представляют большую опасность для государства, ведь мы увидели, что это хорошо организованные группы, большинство членов которых приехали из других мест. Они разместились в разных концах Белграда с тем, чтобы распылить силы полиции, ослабить ее. Однако, благодаря соответствующей реакции сил охраны порядка, серьезные инциденты были предупреждены. Такие группировки представляют опасность потому, что у них есть политическая мотивация, и это видно потому, на какие объекты они нападали.
А кто, по вашему мнению, это молодежь? И кто ей управляет?
Подобное происходит в Белграде не в первый раз. Мы видели это на протяжении уже нескольких лет. Это работа для служб безопасности. Установить, принадлежит ли эта молодежь к ультраправым экстремистам, или за ними стоят группировки организованной преступности, чего я тоже не исключаю. К счастью, в воскресенье стало ясно, что полиция намного сильнее их. Полиция на улице легко могла бы разбить хулиганов, если бы было принято такое решение. Тем более, что многие из них еще мальчишки, которые, кстати, не очень-то виноваты в том, что произошло. Каждый из них, конечно, должен отвечать за то, что сотворил, но они являются последним звеном в цепочке. Однако я опасаюсь, что их вожди смелее и даже политически мудрее, чем руководство Сербии.
Во время беспорядков бросалось в глаза, что их участники, многие практически мальчики, ничуть не боялись полиции. В их глазах читалась лишь ненависть.
Это действительно интересно. Я разговаривал об этом с министром внутренних дел и с некоторыми моими друзьями-полицейскими. У всех у них впечатление, что такой ненависти и агрессии в Белграде никогда не было. Экономическая ситуация в Сербии отчаянная. Большинство этих юношей не образованы и не имеют шансов найти какую бы то ни было работу. Приехали они в основном из пригородов, столицы и бедных городков Сербии. Это парни 17, 18, 20 лет, не имеющие никакой перспективы, которыми так легко манипулировать. То, что произошло в Белграде, должно стать предметом не только криминального и судебного расследования. Серьезная работа, наряду с нами, с теми, кто занимается вопросами безопасности, предстоит и социологам, и психологам. Этот феномен должен быть исследован. Кризисы всегда сопровождаются появлением таких слоев в обществе. А Сербия — государство, которое находится в глубоком кризисе уже 20 лет. Многие из этих юношей даже еще не родились, когда начался кризис и войны. Они провели всю свою жизнь в условиях кризиса с вероятно безработными родителями в школах, где учителя постоянно бастовали. А с другой стороны, они смотрели на растущее богатство отдельных людей. Однако эти парни недостаточно интеллигентны и образованы, чтобы понять, в чем их проблема и как ее решить. Поэтому иррациональные проявления ненависти и насилия естественны для юношей, у которых много адреналина, но мало мозгов.
Конституционный суд Сербии сейчас решает вопрос о запрете экстремистских организаций и группировок. Какие выводы и уроки можно извлечь из событий минувшего воскресенья в Белграде?
Из всего этого можно сделать тот же вывод, который был известен раньше. В Сербии существуют подпольные политизированные формирования. Их группировки должны быть раскрыты службами безопасности. А от государственного руководства стоит потребовать ясной, гласной и точно определенной позиции. Если все закончится лишь строгим наказанием участников насилия, ничто существенно не изменится. Организаторы очень легко наберут новых. Государство срочно должно предпринять все, чтобы наша слабая и неразвитая демократия не была под угрозой со стороны таких группировок, за которыми, я уверен, стоит организованная преступность. Ведь понятно, что вот такие протесты очень щедро финансируются. Последняя операция была очень дорогой, и я считаю, что такие деньги сейчас в Сербии имеет лишь наркомафия.
Мы разговаривали со специалистом по вопросам безопасности Зораном Драгишичем. Продолжение этой темы последовало через 3 дня после белградских событий. Группа сербских экстремистов, так называемых футбольных болельщиков, преднамеренно сорвала отборочный матч Европейского чемпионата по футболу между Сербией и Италией в Генуе. Один из болельщиков открыто заявил: «Приступаем к переменам в Сербии».
О том, насколько угрожают безопасности Сербии подпольные политизированные формирования, рассказывала Ая Куби. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Чили на поверхность подняты уже свыше половины шахтеров, более 2 месяцев находившихся под землей после обвала на шахте. На данный момент освобождены 18 горняков из 33. Их поднимают при помощи специальной капсулы, которая опускается в шахту на глубину более 600 метров. Оппозиция и правозащитники обратились к новому главе Совета по правам человека при президенте России Михаилу Федотову с просьбой решить проблему со свободой собраний на Триумфальной площади в Москве. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев дали первое очное интервью «Новой газете». Как пояснил главный редактор издания Дмитрий Муратов, оно будет опубликовано после того, как бывшие совладельцы ЮКОСа выступят с последним словом на процессе по их второму уголовному делу. Россия не исключает восстановление прежнего уровня отношений с Беларусью. Об этом заявил в среду глава администрации российского президента Сергей Нарышкин на брифинге в Кремле для представителей белорусских СМИ. Госсекретарь США Хиллари Клинтон визитом в Косово завершила сегодня поездку по балканским странам. В Приштине Клинтон встретилась с косовскими руководителями и представителями общественности. На юге Афганистана сегодня в результате двух инцидентов погибли 6 военнослужащих международных сил. По сообщению командования сил НАТО, 4 солдат были убиты взрывом мины, еще 2 стали жертвами нападений боевиков. Талибы сегодня опровергли заявление президента Афганистана Хамида Карзая о том, что они ведут мирные переговоры с афганскими властями. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад провел сегодня в Бейруте переговоры с президентом Ливана Мишелем Сулейманом. Он заявил, в частности, что Иран стремится быть союзником всего ливанского народа, а не только шиитской общины.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Российские регионы. Сегодня речь пойдет об Ингушетии. И что знают россияне о деле Сергея Магнитского. Ингушетия – самая молодая республика в России. В этом году ей исполняется 18 лет. Причем молодая она не только по факту образования, но и по возрасту населения. Среди ингушей средний возраст немногим более 21 года. Какое-то время республика лидировала по уровню рождаемости, но сейчас в России на первое место вышла Чечня. При этом, если продолжать перечисление в превосходной степени, то нельзя не сказать, что там самый высокий уровень безработицы – 53%. Что же происходит сейчас в экономике и политике Ингушетии? В беседе принимает участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, 53% безработица – это республика с самым маленьким внутренним валом региональным продуктом на душу населения в России. Есть ли свет в конце ингушского экономического тоннеля?
Ситуация действительно очень тяжелая, но она еще к тому же и загадочная. Потому что все цифры, которые мы называем по Ингушетии, в общем-то, виртуальны. Совершенно непонятно, как может территория, в которой была масса проблем, нарастить свое население с менее чем 200 тысяч в 90-м году до 500 000 в 2009 году. И там был скачкообразный рост за 5 лет с 280 до 400, почти 50 тысяч человек. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Демографы говорят, что в результате переписи 2002 года к населению Ингушетии приписано примерно 100 тысяч мертвых душ. Поэтому все цифры, которые мы имеем, это цифры очень кривые. Второй момент. В республике 120 тысяч безработных на 500 тысяч населения. Конечно, цифра совершенно безумная, это по методологии МОД. Можно ли верить этой цифре? Скорее всего, не очень, потому что люди опрашиваемые далеко не всегда говорят, что у них есть частичная и прочая теневая занятость. Поэтому цифра тоже, очевидно, завышенная. Третий момент. В республике очень высокая рождаемость. Да, до сих пор, но в Чечне она больше. Но все-таки прирост в 1.5% каждый год – это очень много. 3 республики сохраняют такие высокие темпы. Остальной Северный Кавказ уже повернулся и пошел дальше в сторону демографического перехода. Ну а еще одна особенность Ингушетии – то, что власть наша опять проявляет тот же тренд. Если проблема есть и она не решается, ее нужно залить деньгами. Поэтому бюджет Ингушетии больше, чем у большинства, примерно сопоставимой численности республик Северного Кавказа. Но не только это важно. Важно то, что бюджет вырос очень прилично в 2009 году, в кризисном году. А самое главное, в 2 почти раза выросли инвестиции. Как вы догадываетесь, эти инвестиции идут из одного кармана, из федерального бюджета. Колоссально выросли в 2009 году расходы. Если мы посмотрим на динамику, она потрясающая. Расходы на ЖКХ почти в 4 раза, на образование, здравоохранение в 1,5 раза, а расходы на управление от них не отстали, 2,5 раза. И в сумме получается удивительная вещь. Республику добавляют денег все больше, как они расходуются, мы понять не можем. Сколько людей там живет и реально работает, мы не знаем. И эта загадка не позволяет делать никаких экономических прогнозов.
Алексей Всеволодович, вот на фоне того, что нам сказала Наталья Васильевна, что из себя представляет сегодня руководство республики? Потому что когда президент Евкуров был назначен президентом после Зязикова, то его все приняли достаточно позитивно, и в том числе оппозиция. Вот как сейчас его принимают? Насколько он контролирует ситуацию в республике с учетом того, что там непонятно даже сколько живет население?
Прежде чем говорить о Евкурове, я бы просто хотел сделать такое дополнение, которое тоже может показаться очень занятным. На 2007 год по темпам роста населения Ингушетия, это уже международная статистика, занимала первое место в мире. Это первое место она делила с сектором Газа в Палестине. Ну, так ли это или не так, на эту тему можно спорить, но во всяком случае формально вот такая золотая медаль у Ингушетии была. Теперь по поводу Евкурова Муратбека. Очень трудно анализировать и дать какое-то объективное заключение тому, что он делает и как осуществляется руководство республики. Когда он пришел, то ожидания были, так будем говорить, более чем велики. Действительно возникла какая-то надежда по поводу света в конце тоннеля. Первые его шаги были, скажем, нестандартные. Он пошел в мечеть, он пошел к старейшинам. И, казалось бы, будет найден какой-то консенсус. Тем более, что он начал там разговаривать и с оппозицией, и с правозащитником. И первые месяцы, может быть, даже первые недели была некая эйфория. И даже такая возникла идея, что есть два способа управления субъектами. Два метода, если хотите. Это Рамзана Кадырова и Евкурова. Вот Рамзан, он уделяет первостепенное значение силе, а здесь поиск вот этого консенсуса. Но, понимаете, трагедия заключается в том, что при всех благих пожеланиях хочется действительно верить, что Евкуров искренний человек, и он действительно хотел как лучше вот такими вот более мягкими, более дипломатичными методами. Получилось так, что пока что они не работают. По целому ряду причин, причем и видимых, и невидимых, я бы назвал две. Это, во-первых, в принципе, ничего не изменилось в хозяйстве, в экономике. То есть и деньги есть, и все есть, а положение-то, в общем, более чем критическое. На контакт не пошла оппозиция. И более того, вот эти все мягкие попытки, они завершились тем, что на Евкурова было совершено покушение. И сразу пошли разговоры, что он так тяжело ранен, что он уже не вернется во власть. И вообще у нас остается только один путь, это путь Рамзана Кадырова. Но он вернулся. И, кстати говоря, это был очень красивый ход. Он вернулся, опять появились какие-то надежды, хотя и не такие существенные. Но на поверку оказалось, что, во-первых, нет вот этого устойчивого диалога, который крайне необходим. Желание есть, а вот сам диалога не получается. Нет умения, может быть, вести какие-то политические маневры, хотя тоже есть желание. По-прежнему сохраняется вот то, что сам лично я называю вот этой вот исламо-радикальной оппозицией, причем она подпитывается не только из самой Ингушетии, но еще и из соседних республик, в том числе из Чечни. И получается какой-то заколдованный круг. Я бы даже эту ситуацию назвал ингушской трагедией. Когда действительно человек и говорит, и пытается вот таким путем эти проблемы разрешить, и пока что все стоит на месте. Я уже не говорю, что сейчас пошли и разговоры, и слухи о том, что создается некий клан евкуровский, что, так сказать, фонды распределяются в зависимости от его личных отношений к тем или иным людям. Ну, это мы знаем по всему Кавказу, тут нет ничего такого необычного. Ну, и к этому бы я добавил проблему осетино-ингушских отношений. В общем, с моей точки зрения, несмотря на последние события, благодаря Мамсурову и Евкурову, какой-то мир, пусть и хрупкий, но все-таки достигнут, и честь им и хвала за это. Но вот эта самая хрупкость остается. Поэтому Ингушетия – это не только самая маленькая, самая, в общем-то, непонятная республика, но я думаю, что во многом она и непредсказуемая. И она может стать источником, так сказать, волнений, которые могут разойтись по Кавказу дальше. Очень бы не хотелось, чтобы так произошло, но я думаю, и сам президент, и в республике, в общем-то, понимают, насколько сложное там возникло положение.
Алексей Всеволодович, ну, раз вы уже затронули проблему территориальных споров Ингушетии, вы говорили, я так понимаю, о пригородном районе.
Да, конечно.
Тогда буквально два слова о другом территориальном споре, который существует с Чечней по поводу Сунжинского района. В какой стадии там ситуация?
Подвешенный. Одно время казалось, что он полностью решен, но там же ведь нету границ. Мы не будем забывать, что это была Чечено-Ингушетия. А Сунжинский район, он не такой бедный, как кажется. Там есть за что поспорить. И при условии, что Рамзан очень амбициозен, с одной стороны, а с другой стороны, он хочет иметь хорошие отношения со всеми, я думаю, что ситуацию можно решить только при активном посредничестве или действиях федерального центра.
Наталья Васильевна, прокомментируйте, пожалуйста, недавно принятую стратегию развития Северного Кавказа, вот применительно к Ингушетии, потому что там все обратили внимание на две позиции, что надо обеспечить миграцию русского населения на Северный Кавказ и, наоборот, обеспечить программу такой трудовой миграции жителей Северного Кавказа в регионы России. Ну, как-то это, учитывая обстановку на Северном Кавказе, ну, в таких регионах, как Ингушетия, Чечня, Дагестан, но все это немножко отдает ненаучной фантастикой. Есть ли что-то реальное за этими идеями?
Ну, давайте, раз уж мы конкретизируем до республик, для Ингушетии, конечно, приток русской миграции – это абсурдная ситуация, потому что при той плотности населения, при дефиците земель как ресурса, при отсутствии рабочих мест за пределами бюджетной сферы, за которые конкуренция, и люди платят взятки, чтобы их занять, приехавшим трудовым мигрантам там просто нечего делать. А вот вторая компонента очень важная. Ведь почему я сказала, что 53% – это цифра странная, я в нее не верю? Потому что очень многие люди имеют сезонную занятость. Это люди, которые трудовые мигранты в другие регионы России, как правило, более богатые, с рабочими местами, очень часто в теневом секторе экономики. И как следствие эти люди зарабатывают и мигрируют. При том уровне рождаемости, который в Ингушетии и в Чечне, в двух чемпионах, конечно, эти миграции должны расширяться, иначе территория маленькой республики будет напоминать кипящий котел. Там есть демпфирующий фактор, мы его хорошо знаем. В развитых клановых обществах люди, члены клана, работающие в других местах и зарабатывающие, пересылают немалое количество денег на поддержание родственников по месту жительства. Вот этот механизм работает, он дает дополнительные доходы, они плохо очень учитываются, но люди живут реально лучше той статистики, которую показывают официальные органы. Но миграцию действительно надо увеличивать и стимулировать. Проблема в другом. Ингушское общество – это не общество промышленных рабочих. Это все должны хорошо понимать. Это люди, которые готовы заниматься сервисной занятостью, дома готовы заниматься, аграрной занятостью, земли нету. И, соответственно, количество рабочих мест, которые они могут занять, большое. Но вот какие это рабочие места? Кто их там ждет? И каковы меры для того, чтобы содействовать миграции? Из стратегии я этого не понимаю. Действительно, Ингушетия статистически самый бедный субъект федерации. Как и Чечня, в ней 90-91% доходов бюджета – это федеральные трансферты. Но по душевому ВРП она уникальна. Если взять за средние российские ВРП всех регионов, то Чечня 5 раз ниже среднего показателя. И такого больше в России нет.
В беседе принимали участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Беседу вел Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунова. Аналитический центр Юрия Левада исследовал отношение россиян к делу Сергея Магнитского, 37-летнего юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, скончавшегося в ноябре прошлого года в московском СИЗО. По данным общественного расследования, причиной смерти стало неоказание медицинской помощи. Напомню, что Магнитский дал показания об участии сотрудников МВД в коррупционной схеме хищения крупной суммы денег, после чего его арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов и держали почти год в следственном изоляторе в условиях, сравнимых с пытками. Коллеги юриста считают, что он стал жертвой мести силовиков, рейдерскую операцию которых раскрыл и предал гласности. Более того, из последних сообщений на эту тему следователь МВД Сильченко, против которого в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру поданы заявления о привлечении его к уголовной ответственности за арест и убийство Сергея Магнитского, служебный подлог и фальсификацию доказательств повышен в звании с майора до подполковника. Об общественной реакции на это дело рассказывает Вероника Баде.
Более 40% россиян считают, что Сергею Магнитскому преднамеренно не оказывали медицинскую помощь, что это было формой психологического давления на него. И только 11% думают, что Магнитский погиб по случайной ошибке правоохранительных органов. Почти половина опрошенных не имеют по этому поводу определенного мнения. Видимо, потому, что многие просто ничего не слышали об этом деле. Исследование Левада-центра комментирует его директор Лев Гудков.
Информированность о деле Магнитского не очень велика, но она сильно различается по социальным группам. Конечно, за этим делом следят более образованные группы, более продвинутые, занятые с бизнесом, с администрацией. И здесь, безусловно, распространено представление о том, что это не случайное дело, что это общая практика отъема бизнеса или рейдерского захвата, и что пытки и принуждение к отдаче своего бизнеса распространены очень широко сегодня, что это как бы привычная и нормальная технология властей. Но что интересно и что поражает, это то, что даже те, кто не знают об этом деле, все равно разделяет это общее отношение к милиции и к нынешней практике захвата собственности. Более 60% считают, что именно так и делаются сегодня дела в нынешней экономике, что собственность не гарантирована и что если власть захочет, то никакими силами отстоять свои права, и в том числе и право частной собственности, ведение собственного бизнеса невозможно.
Скажите, а какие чувства вызывают у россиян эта ситуация, которую, насколько я понимаю, они очень хорошо осознают?
Довольно равнодушие. Ну, вот за исключением групп, включенных в эти дела, большинство считает, что именно таков порядок нынешних дел. Поэтому относятся к этому как не к чему-то из ряда вон выходящее, не как к преступлению, совершаемое правоохранительными органами, Следственным комитетом, а как именно очень распространенные вещи. Ну, это вызывает, конечно, возмущение, но оно такое, скорее, привычное.
А что это говорит нам о российском обществе?
Ну, это говорит об апатии и, в общем, привычном цинизме таком, чувстве покорности перед произволом властей.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. Что касается широко обсуждаемых в мире визовых и финансовых санкций в отношении чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского, то здесь россияне разделились на две примерно равные части. 33% считают эту меру эффективной, и 36% неэффективный. Напомним, что в конце сентября американские законодатели представили законопроект, согласно которому причастные к смерти Магнитского должны быть лишены права въезда в Соединенные Штаты. Предусмотрено также замораживание активов и запрет всех финансовых операций этих лиц и членов их семей на территории страны. Общественная наблюдательная комиссия по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания города Москвы сделала вывод, что к гибели Сергея Магнитского причастны ряд чиновников прокуратуры, руководство и медперсонал СИЗО «Матросская тишина». Условия содержания в следственном изоляторе в отчете комиссии названы бесчеловечными, сравнимыми с пытками. Слово председателю комиссии Валерию Борщеву.
На Магнитского оказывалось серьезное давление путем ухудшение условий содержания в следственном изоляторе. Его за неделю до запланированного проведения УЗИ, а затем плановой операции, вдруг переводят из этого СИЗО, где условия у него были более-менее нормальные, в другой изолятор, в Бутырку, где намного хуже условия, а самое главное, где нет возможности оказать необходимую медицинскую помощь. В этом изоляторе за 3 месяца Магнитскому сменили 8 камер, одна хуже другой. Создавали условия пресс-хаты, так называемые. А самое главное, конечно, то, что ему настойчиво и категорически отказывали в медицинской помощи. Следователь Сильченко на запрос адвокатов так и написал, что он отказывает в удовлетворении этой просьбы. Неоказание вовремя медицинской помощи – это и явилось главной причиной смерти.
Как вы полагаете, почему в России становятся возможны такие трагедии, как смерть Магнитского?
Это прежде всего, и вот это наш главный вывод комиссии, и мы это направили в Генпрокуратуру, министру юстиции, и президент, директор ФСИН, у нас не отделена, несмотря на то, что законодательно это требуется, тюрьма от следствия. По-прежнему следователь является хозяином СИЗО. По-прежнему следователь определяет условия содержания, потому что ему важно сломать подследственного, дабы добиться необходимого результата. И вот с Магнитским тот самый случай. Они хотели сломать Магнитского и заставить его занять другую позицию, а он не шел с ними на сговор. И вот человек, который не договаривается со следствием, а держится нормальной правовой позиции, его постигает вот такой финал.
Скажите, а есть реакция властей на выводы вашей комиссии, на те документы, которые были вами разосланы?
В том-то все и дело, что мы вот уже почти год ждем. Конечно, если бы я поторопил и написал бы письмо, что по закону они обязаны ответить, они бы ответили, они бы дали бы формальный какой-нибудь ответ.
Что показало обществу, что показало миру дело Магнитского?
Это показало, что у нас страшная коррупция, которая касается очень высоких эшелонов. Не те второстепенные личности, которые всплыли. Понятно, что кто-то более высокий стоит за этим делом. И вот это и мешает довести дело до конца. Я думаю, это прежде всего, а, страшная коррупция, и, б, что такие дела у нас непрозрачны. Следствие у нас является непрозрачным. И это абсолютно закрытая структура, и общество абсолютно не информировано. И вот здесь никакого контроля общества над произволом следствия нету. А здесь откровенный произвол следствия.
Это был правозащитник Валерий Борщов. О том, что показало обществу дело Сергея Магнитского, размышляет писатель и публицист Юрий Болдырев, в прошлом известный политик.
Да, конечно, нельзя не посочувствовать родным и близким Магнитского. Это ужасно, но ничего нового мы же не узнали. Ведь в конце концов, вот вы спрашиваете сейчас человека, который 6 лет отработал в Счетной палате Российской Федерации. Масштабы глобального воровства, которые мы тогда представляли обществу, они, конечно, не сопоставимы с делом Магнитского. Но почему-то тогда торжествовала идея, что глобальное воровство отдельно, оно как будто бы граждан России не затрагивает. И как будто мировое сообщество глобальное воровство в России вроде как не затрагивает. Как будто это как бы их личное дело, это какой-то у них переходный период, первичное накопление и так далее. Я напомню, что в начале 90-х годов пропагандировался лозунг вот со ссылкой на известные стихи Бродского «Ворюга мне милее, чем кровопийца». В том смысле, что вот воры сейчас – это ничего по сравнению вот с кровопийцами, вот с страшным, ужасным советским режимом. Мне тогда, еще в 94-м году, по-моему, в «Известиях» пришлось писать о том, что масштабные воры неминуемо станут душегубами. Без этого просто невозможно, когда на кону большие деньги, большие возможности, наверняка без душегубства, в том числе массово, не обойдется. И когда в стране создавалась вот эта вот абсолютно мафиозная система, когда значительная часть элиты, если не скажу вся, да, финансовой, экономической, политической, сделала свою карьеру на ограблении государства, вроде как все делали вид, что это не страшно, ничего, это нормально, да? А когда это стало задевать конкретных людей и их жизни, причем не простых людей, а связанных с транснациональным капиталом, с большим бизнесом и так далее, вот тогда вроде как всполошились. А, к сожалению, поздно. Система-то выстроена. И система такова, что без душегубства так или иначе она обходиться уже не может.
Так думает Юрий Болдырев, в прошлом известный политик, заместитель председателя Счетной палаты России. Почему в российских тюрьмах возможна смерть из-за неоказания медицинской помощи? Мара Полякова, руководитель независимого экспертно-правового совета, уверена, что здесь существует целый комплекс причин.
Одна из серьезных причин – зависимость медицинской службы от мест содержания под стражей. Это очень серьезная проблема, и мы сейчас, наш независимый экспертно-правовой совет подготовил проект приказа Минюста о том, чтобы у обвиняемого было право, если он считает, что его подвергли насилию, право на независимую экспертизу. медицинскую. И это право должно быть законодательно оформлено. Вторая проблема – это пороки нашей системы, которая занимается расследованием уголовных дел, и оперативный аппарат, на котором лежит обязанность раскрывать преступления. У нас, хотя официально не признается, что становится уже царицей доказательств признания, но на практике любой ценой добиваются признаний. А признания нужны, когда слабые доказательства, а иногда их и вообще нет. И потом основывают в очень значимой части на признаниях людей, которых подвергли насилию. Кладут в основу и обвинительного приговора, и обвинительного заключения. Поэтому вот мы сейчас предлагаем такой вариант внесения тоже поправки в законодательство, где говорилось бы о том, что показания, данные на предварительном следствии и не подтвержденные в суде, поскольку на предварительном следствии человек не имеет гарантий независимых показаний, то если он отказывается на суде от этих признаний, то эти показания не должны считаться полноценным доказательством. Обвинительный приговор нельзя на них основывать. И тогда бессмыслица, то есть смысла вот такой ценой. Ведь фактически, как я поняла, Магнитского таким образом терроризировали в тюрьме, чтобы добиться от него определенных признаний. Вот если бы такие признания не могли учитываться судом, тогда совершенно незачем было бы устраивать вот такие кошмары, которые в отношении его были учреждены. Ну и менталитет, конечно, у нас, он корнями уходит в советские времена. Это отношение к заключенному как к какому-то такому врагу. И даже если еще неизвестно, виновен ли человек. Я думаю, что многое надо менять в нашей ситуации.
Таково мнение Мары Поляковой, главы независимого экспертно-правового совета. 60% россиян, по данным Левада-центра, выступают за проведение открытого расследования в отношении сотрудников МВД, о причастности которых к коррупционным схемам дал показания Сергей Магнитский. Но только треть граждан уверены в том, что виновные в его гибели будут наказаны. Почти столько же, 29%, думают, что за смерть предпринимателя никто не понесет ответственности. Во всяком случае, за год, прошедший после его смерти, в связи с этим не был привлечен к ответственности ни один чиновник.
Подробнее о деле Сергея Магнитского и отношении к нему общества Вероника Бадай будет рассказывать в ближайшем выпуске программы «Общественное мнение» в воскресенье 17 октября. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Произойдет ли возвращение исторических названий в московскую топонимику после смены руководства столицы? Об этом говорим с председателем общества возвращения Юрием Бондаренко и координатором движения «Архнадзор» Константином Михайловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы требуем вернуть выборы!
Эта организация практикует довольно жесткие методы борьбы с наркоманией и лечения
наркоманией. Никаких объективных причин для возникновения аварийной ситуации.
Нового председателя совет ждал 2,5 месяца.
Неясно, являются ли эти два человека журналистами.
В его романе «Победители» речь идет о дружбе, об утратах, о зрелости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».